В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа» в Тбилиси, Сухуми, Инсхинвале, 21.00. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе в Сухуми прошли памятные мероприятия, посвященные началу грузино-абхазского конфликта 1992-93 годов. Блогеры из Северной Осетии и Ингушетии провели встречу во Владикавказе. Могут ли на самом деле Россия и Грузия договориться об условиях вступления в ВТО? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: власти палестинской автономии намерены обратиться к Совбезу ООН с официальным запросом о признании права палестинского государства на независимость. Российский оппозиционный политик Борис Немцов, задержанный сегодня в Петербурге, обвинен в незаконной агитации. Комиссия по ценным бумагам и биржам США расследует процедуру снижения кредитного рейтинга страны. Власти палестинской автономии намерены обратиться к Совету Безопасности ООН с официальным запросом о признании права палестинского государства на независимость. Об этом заявила представитель палестинских властей Ханан Ашриави. Она выразила надежду, что Соединенные Штаты, выступающие против одностороннего провозглашения независимости Палестины, не будут накладывать вето на резолюцию Совета Безопасности, а воздержатся при голосовании. Ранее власти автономии заявляли о намерении поставить вопрос о независимости перед Генеральной Ассамблеей ООН. Израиль выступает резко против этого, заявляя, что любому решению о статусе палестинских территорий должны предшествовать переговоры. В Египте наиболее влиятельная исламистская организация «Братья мусульмане» предостерегла правящей страной военный совет от вмешательства в разработку новой конституции страны. Заявление исламистов стало первым политическим вызовом действующей власти со времени отстранения в феврале президента Египта Хосни Мубарака. Парламентские выборы в стране планируется провести в конце нынешнего года. В Афганистане 22 человека, по последним данным, погибли в результате нападения боевиков на комплекс правительственных зданий в провинции Парван. Сообщается, что среди погибших 6 полицейских и 16 гражданских чиновников. Погибли также не менее 6 нападавших, которые, как утверждается, были смертниками. Перестрелка продолжалась несколько часов. Очевидцы сообщали о том, что на территории резиденции губернатора Абдулла Басира Саланги произошло не менее 5 взрывов. Талибы взяли на себя ответственность за нападение, которое произошло в административном центре провинции, городе Чиракар, всего в часе езды от Кабула.
Эхо Кавказа. Новости.
Оппозиционный политик Борис Немцов, задержанный сегодня в Петербурге, обвинен в незаконной агитации. После освобождения из отделения полиции Немцов сообщил радио «Свобода», что ему предписано явиться для рассмотрения дела в мировой суд. Сопредседатель незарегистрированной партии «Народной свободы» Парнас был задержан, когда раздавал листовки с призывом голосовать против всех на выборах 21 августа в муниципальных округах Красненькая речка и Петровский.
Я приехал сюда вместе со своими товарищами, встречался с избирателями, зашел на улицу Горбунова, дом 1, встретился там с жильцами, а потом, выходя на улицу, встретил полицейских, которым тоже дал листовку с предложением прийти на выборы и перечеркнуть бюллетеня крест-накрест. Но в итоге оказался в 64-м отделении милиции без предъявления каких-то ни было обвинений.
В качестве кандидата в депутаты в округах Красненькая речка и Петровский баллотируется губернатор Петербурга. Борис Немцов называет эти выборы мошенничеством.
Листовки, главный лозунг, это лозунг о том, что это не выбор, это мошенничество, голосуй против всех. Но в другой стороне листовки говорится об итогах правления Матвиенко, о том, что ее сын озолотился, заработал $1 млрд. Говорится о том, что коммунальная система Петербурга находится в режиме катастрофы, и зимой погибали люди. Говорится о том, что уничтожен исторический облик города.
заявил Борис Немцов. В США комиссия по ценным бумагам и биржам расследует процедуру, в результате которой агентство Standard & Poor's понизило кредитный рейтинг страны. Газета Wall Street Journal, ссылаясь на неназванные источники, сообщает, что комиссия изучит математическую модель, которой пользовалось агентство, а также установит, кто из сотрудников Standard & Poor's знал решение понизить рейтинг до того, как об этом было объявлено. Однако, как отмечает газета, пока никаких данных о подозрительных действиях сотрудников агентства не поступало. Standard & Poor's заявила, что кредитный рейтинг США был понижен из-за того, что американские законодатели не могут достичь консенсуса по вопросу о мерах по сокращению внутреннего госдолга почти на 4 триллиона долларов в течение 10 лет. Власти Великобритании намерены придерживаться политики нулевой толерантности по отношению к уличной преступности и молодежным преступным группировкам. Об этом заявил в интервью газете Sunday Телеграф премьер-министр Дэвид Кэмерон после нескольких дней уличных беспорядков и грабежей в Лондоне и ряде других городов страны. По словам Кэмерона, в ближайшие месяцы будет разработана программа жестких мер, в том числе и по отношению к несовершеннолетним нарушителям порядка. В частности, их будут преследовать даже за незначительные правонарушения. В разработке программы принимает участие бывший глава полиции Нью-Йорка и Лос-Анджелеса Билл Брэдли. В связи с беспорядками в Британии были арестованы более 2000 человек. Председатель Европейского совета Херман Ван Ромпи приветствовал планы итальянского правительства по сокращению бюджетного дефицита на 45 миллиардов евро. Ван Ромпи назвал решение крайне важным для всех стран, входящих в еврозону. Он заявил об этом после телефонных переговоров с премьер-министром Италии Сильвией Берлускони, состоявшихся в субботу поздно вечером. Добиться снижения дефицита к 2013 году время рассчитывают за счет резкого сокращения социальных расходов и роста налогов. Опасения разрастания долгового кризиса в ряде европейских стран и проблемы в экономике США стали причиной нестабильности ситуации на мировых биржах целую минувшую неделю.
Новости представила Любовь Бамматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». 14 августа 1992 года – день начала вооруженного грузино-абхазского конфликта. Именно в этот день, 19 лет назад, войска Госсовета Грузии вошли на территорию автономной республики. Война продолжалась больше года, в ее ходе были убиты тысячи людей, сотни тысяч стали беженцами. О памятных мероприятиях, которые сегодня прошли в Сухуми, рассказывает наш корреспондент Семен Пегов.
Агрессия вооруженных сил Госсовета сняли демократическую маску с нынешних лидеров Грузии и показали истинные намерения по отношению к Абхазии. С нами хотят говорить только на языке пушек и автоматов.
Это слова первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, сказанные им в историческом интервью абхазскому телевидению ровно 19 лет назад, в день начала абхазо-грузинской войны. 14 августа 1992 года стало переломной датой в истории современной абхазской государственности, так или иначе разделив жизнь страны на до и после войны. Это был солнечный и жаркий день, вспоминают очевидцы тех событий. 19 лет спустя в Сухуми с самого утра льет дождь, на улице даже чуть-чуть прохладно. Погода в это время года для республики аномальная. По традиции, каждый год 14 августа жители столицы возлагают цветы в Сухумском парке славы. Это и обычные люди, и представители общественных организаций, политики и чиновники, ну и, конечно, герои и ветераны абхазо-грузинской войны, семьи погибших. Сын Анжелы Исаханян, которая пришла сегодня в парк славы, погиб в первые дни войны.
Когда начинается август, для меня это самое тяжелое время. Во-первых, в том, что через неделю, 21 августа, погибает мой сын. Именно на мой день рождения. И весь месяц я как бы очень тяжело все это переживаю. Конечно, потеряв сына, очень тяжело. Но когда видишь, что к чему оно привело, этому радуешься. потому что это привело к свободе, признанию, ко всему.
Говорит Анжела Исаханян. В этом году очередная годовщина начала Абхазо-Грузинской войны совпала с предвыборной гонкой. Кандидаты вместе с представителями своих штабов тоже возложили цветы в Сухумском парке славы и встретились с ветеранами и их семьями. Биография каждого в той или иной степени связана с событиями 19-летней давности. Анквап возглавлял во время войны МВД Абхазии, Хаджимба воевал на Восточном фронте, Шамба был одним из тех, кто организовывал первое сопротивление. В архивной хронике даже сохранилось его интервью, которое он дал 14 августа в 3 часа дня, буквально через несколько часов после начала боевых действий. Вот фрагмент этой записи.
Мы сейчас ведем работу в одном из районов Абхазии, ведем работу по организации сопротивления. К сожалению, мы не ожидали такого коварного шага, еще раз повторяю, но теперь... Вот я лично занимаюсь тем, чтобы организовать сопротивление. Мы будем, если это будет нужно, вести партизанскую войну.
Заявил тогда Шамба. Сегодня к памятнику в Сухумском парке славы люди с цветами приходили в течение всего дня. А в Абхазской государственной филармонии состоялась премьера полнометражного документального фильма о первом президенте республики, с чьим именем в первую очередь связывается победа в войне. Режиссером документальной ленты «Страсти по Владиславу» Ольгой Дубинской при создании фильма были использованы неопубликованные материалы из личного архива Владислава Ардзинба. Семен Пегов, «Эхо Кавказа», Сухум.
«Эхо Кавказа».
Трагические события 19-летней давности сегодня вспоминали и в Грузии. Мемориал павшим в борьбе за территориальную целостность страны с утра посетили близкие и родные погибших, депутаты парламента и члены политических объединений. О войне сегодня говорил и экс-посол Грузии в ООН, лидер партии «Наша Грузия. Свободные демократы» Иракли Аласания. Сегодня нашим долгом является решение проблем более 240 тысяч грузинских вынужденных переселенцев, которые были выселены из Абхазии в результате этнической чистки и создания для них достойных условий жизни, заявил журналист Аласания. Он также заявил о необходимости начала налаживания отношений между грузинами и абхазами. Ну а сейчас тему грузино-абхазской войны продолжит наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
Эврика! Когда недавно на одном из близких сайтов я прочел текст про начало войны 1992-93 годов, с глаз моих, что называется, спала пелена, и все стало на свои места. А то ведь сколько раз ломал голову над рассуждениями многочисленных грузинских авторов о том, что никакого грузино-абхазского конфликта в действительности не было и нет, есть грузино-российский конфликт, что во всем виноваты российские оккупанты, давным-давно решившие оттяпать лакомый кусок грузинской земли, а абхазы только и думают, как вернуться в лоно матери Грузии. Но как быть все же с моими собственными воспоминаниями о трагическом дне 14 августа 1992-го, который застал меня в Гагре, где проводил отпуск в санатории, и следующих за ним днях, с воспоминаниями о том худосочном абхазе, который стоял посреди центральной Гагрской улицы с каким-то чуть ли не кремневым ружьем за плечом и отбивался от наседавших на него российских курортниц. Мы свою родину защищаем. В те дни очень распространенными в абхазской среде были разговоры о том, что Россия отдала нас на заклание вооруженным до зубов войскам Госсовета Грузии. Причем все получается на совершенно законных основаниях. Согласно Ташкентским договоренностям, Грузия, как бывшая союзная республика, получила свою полноценную долю вооружений бывшей советской армии. И вот, повторюсь, все наконец прояснилось. Произошло это благодаря очень интересному грузинскому исследователю генералу Ливану Кикнадзе. В его работе «Абхазский сепаратизм зародился в лабиринтах КГБ» в шестой статье цикла я прочел следующее рассуждение касательно начала 1992 году грузино-абхазской войны. Российские спецслужбы преследовали главную цель. Грузинская сторона должна была поддаться на провокацию, ее вооруженное формирование надо было заманить в Абхазию. Даже было точно подобрано время для передачи Грузии бронетехники, находившейся на вооружении Ахалцикской военной базы. А события, развернувшиеся впоследствии, не требовали от них ни разработки плана, ни особых умственных усилий. Ардзинба не стал медлить и втянул грузинские вооруженные формирования в братоубийственную войну. Конец цитаты. Теперь-то вы поняли, как дело было. Можно ли было избежать войны с учетом того, какой тугой узел межнациональных противоречий завязался к 92-му в Абхазии за предыдущие почти полтора века? Теоретически, конечно, можно, если представить себе, что в тот момент к власти в Грузии пришел бы уникальный правитель с таким необыкновенным авторитетом, что ему беспрекословно подчинялись бы все разношерстные грузинские вооруженные формирования и политические группировки, и прозорливый настолько, что его прозорливость могла бы сравниться с возможностью перелететь на машине времени хотя бы на пару лет в будущее и в ужасе вернуться обратно. Но чудес на свете не бывает. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
На этой неделе грузинская сторона впервые раскрыла некоторые подробности двухсторонних переговоров Грузии и России по вступлению последней в ВТО. Это было сделано после неоднократного нарушения представителями России джентльменского соглашения о неразглашении деталей переговоров. Тему продолжит Нона Суварян.
В течение 5 последних месяцев грузинская и российская стороны обсуждают условия вступления России во Всемирную торговую организацию. Несмотря на то, что 4 раунда переговоров уже прошли, детали их остаются неизвестными широкой общественности. Впервые о предложениях швейцарской стороны, которые рассматриваются в ходе переговоров и благодаря которым движение товаров на пропускных пунктах на реке Псоу и Урокского тоннеля станет прозрачным, 12 июля упомянул министр иностранных дел России Сергей Лавров. Вслед за этим президент Грузии Михаил Саакашвили выразил желание, чтобы контроль осуществляла международная организация, к примеру, Евросоюз или Международный таможенный союз. Судя по всему, такой подход его российский коллега Дмитрий Медведев посчитал неприемлемым, поскольку 5 августа он заявил, что грузинские коллеги пытаются протолкнуть новое издание политической проблемы.
Наша позиция простая. Если вы хотите знать о движении товаров, в том числе транзитных товаров, через территорию Осетии, Южной Абхазии, мы готовы такую информацию давать, причем в электронном виде, самым современным образом. Я, кстати, об этом договорился с президентом Швейцарии. А вчера об этом говорил, кстати, с президентом Обамой. В этом смысле мы готовы идти на швейцарские предложения. Но если под марку вступления в ВТО нам пытаются протолкнуть изменения существующих политических реалий, то мы, конечно, на это не пойдем.
В переговорах участвует замминистра иностранных дел Грузии Сергей Капанадзе. В интервью грузинской службе «Радио Свобода» он подчеркнул, что со швейцарской и американской сторонами соглашений пока не существует. Хотя об этом в своем интервью обмолвился Дмитрий Медведев. Очень похоже, что именно этот отрезок интервью президента России и переполнил чашу терпения Тбилиси, который до последнего момента держал в тайне детали переговоров. По словам Сергея Капанадзе, в документе, разработанном швейцарской стороной, есть 2 принципиальных пункта, позволяющих взять под контроль процесс передвижения грузов. Это присутствие на КПП международной миссии и современная система обмена информацией.
Под международной миссией подразумевается третья объективная нейтральная сторона, которая будет контролировать вопросы, связанные с нелегальной торговлей и таможенным администрированием. И второй компонент – это электронная система обмена информацией, которая подразумевает несколько важных элементов. Среди них первое – камера наблюдения, которая позволит в открытом режиме следить за тем, что перевозится через КПП. Второй элемент – принятие информации о грузе до того, как он появится на КПП. Третий – создание электронной базы, посредством которой легко можно будет получить любую информацию, в том числе об импортерах и кредитных операторах.
Как заявил Капанадзе, Грузия уже пошла на 2 фундаментальные уступки. Во-первых, грузинская сторона больше не выдвигает требования обеспечить присутствие на КПП грузинских пограничников и таможенников. Во-вторых, она не связывает с переговорами по ВТО проблемы политического характера, также требующие решения. Имеется в виду деоккупация грузинских территорий. Замминистра иностранных дел Грузии говорит, что фундаментальных уступок больше не будет. В то же время Капанадзе не исключает компромиссов. По его мнению, в данный момент мяч на российском поле, и все зависит от решения Москвы. Если Россия будет придерживаться позиции, сформулированной Медведевым в его интервью, то ей следует отказаться от вступления в ВТО. Нона Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
конце прошлой недели блогеры из Северной Осетии и Ингушетии провели встречу во Владикавказе и попытались выработать план совместных действий по оздоровлению межнациональной атмосферы в блогосфере, рассказывает участник встречи наш корреспондент во Владикавказе Жанна Тарханова.
Инициаторами проведения встречи стали ингушские блогеры и журналисты. Организатором с осетинской стороны выступила блогер и правозащитник Мария Плиева. Поначалу планы у строителей были весьма скромными. Предполагалось, что встреча станет площадкой для знакомства между ингушами и осетинами. Однако неудивительно, что беседа, даже не начавшись, переросла в острую дискуссию. Начало ей положила ингушская сторона, которая, что называется, сходу ринулась в бой. Бывший пресс-секретарь президента Ингушетии Юнусбек Кайфкурова Тимур Боков, еще только заходя в зал, огорошил осетинских участников вопросом: «Так вы нам пригородный район не отдадите?» На некоторое время повисла пауза, но потом, собравшись, участники встречи приступили к беседе. Разговор оказался непростым для обеих сторон. По-прежнему между двумя народами держится глубокое взаимное недоверие. Осетинские журналисты и блогеры поставили вопрос о безопасности, терактах, корни которых ведут в Ингушетию, и угрозах, источником которых является республика. Ингушских коллег волновала проблема возвращения беженцев и части пригородного района. Тему бесланской трагедии блогеры поначалу старались не затрагивать вообще, но обойти ее не получилось. «Я, честно говоря, не совсем поняла, зачем нашим ингушским собеседникам понадобилось опровергать участие своих соплеменников в захвате бесланских школьников 7 лет назад. Они попытались переложить ответственность на третьи силы. Сначала прозвучали утверждения, что ингушей среди террористов не было вообще. Якобы отец главаря банды полковника Хучбарова, чеченец по национальности, но его мать осетинка, а один из активных участников террористической группы Ходов якобы осетин по национальности. Участники с осетинской стороны в ответ на это заметили, что народ не может нести ответственности за преступления отдельных лиц. Несмотря на существующие разногласия, нам удалось сохранить дружескую атмосферу, обсудить причины ненависти и вражды между ингушскими и осетинскими пользователями интернета. Мне показалось, что нам удалось преодолеть взаимные предрассудки. И мы сошлись во мнении, что необходимо избегать использования непроверенной и недостоверной информации, касающейся драматических событий в истории наших взаимоотношений. Кто-то из ингушских участников предложил совместно поработать над проектом, в рамках которого осетинские журналисты создали бы ряд репортажей об Ингушетии. И наоборот, инициатор проведения встречи блогеров, сотрудник администрации президента Ингушетии Беслан Цычоев, назвал встречу во Владикавказе полезной. Он считает, что таким образом закладываются основы взаимного уважения при общении в интернете.
Потому что в блогосфере есть проблемы, есть недовольные, есть то и с другой стороны, есть неправильные высказывания. У некоторых такие встречи, когда люди уже знакомятся реально, узнают друг друга, обмениваются контактами, это уже налаживание межнациональных отношений. Потому что те люди, которые уже знакомы в реальной жизни, которые уже успели познакомиться, там, тем более у нас менталитет такой у кавказских народов, после личного знакомства, я не думаю, что люди уже будут там обмениваться в сети какими-то колькостями. Даже если кто-то с чем-то не согласен, все равно они уже будут вести себя корректно, будут вести себя нормально, вежливо и в рамках там этики.
Беслан Беков, сельский учитель. Он увлекается фотографией и ведет свой блог в живом журнале. Чаще пишет об истории ингушского народа, и поэтому ему часто приходится ввязываться в споры по межнациональным вопросам.
Не скажу, что у меня все там бывало гладко, даже вот в плане межнациональных отношений. Где-то я и спорил, где-то мог и критиковать, но у меня есть определенная позиция. Я не являюсь антагонистом какого-либо народа, сторонник даже худого мира, чем хорошей войны. Мы прошли уже, тем более, страшные события 92-го года, категорически противник этого. Но и с другой стороны хочу признать одну вещь, что я, конечно, противник такого своеобразного лицемерия или, скажем так, не решения проблемы, а просто ее как бы игнорирование.
Говорит Беслан Беков. Осетинский правозащитник Виссарион Асеев считает, что можно двигаться от нормальных отношений в благосфере к установлению контактов в реальной жизни, а не наоборот.
Минимально, что мы можем сделать каждый в своем обществе, да, это понижать уровень ксенофобии в наших обществах, увеличивать уровень лояльности. На этом уже можно говорить о дальнейшей совместной жизни.
Беслан Беков заметил, что до конфликта 1992 года в Чечено-Ингушетии Ингушетии работало немало специалистов из соседней республики. Он полагает, что этот опыт мог бы сослужить хорошую службу сегодня. Рабочие места для осетин, совместные предприятия, по мнению моего собеседника, могли бы восстановить утраченные связи.
У нас не хватает специалистов, и многие помнят специалистов осетин, которые работали на заводах, работали в медицинских учреждениях, в образовательных учреждениях, помнят как добросовестных, хороших работников.
Чтобы сделать шаг навстречу соседям, считает Бесланбеков, Владикавказ мог бы вернуть старые названия ингушским селам пригородного района. Перед окончанием встречи гости из Ингушетии предложили составить совместное обращение. Однако хозяева, ввиду очевидных разногласий по некоторым проблемам, решили не торопить ход событий. Пожалуй, что сошлись позиции сторон пока в одном. Диалог способствует улучшению информационного фона в социальных сетях и помогает устанавливать нормальные человеческие отношения. Следующую встречу блогеры и журналисты договорились провести в Магасе. Жанна Тарханова, Владикавказ.
Эхо Кавказа.
В Ассоциации работников СМИ Абхазии состоялась пресс-конференция с участием всех троих кандидатов на пост президента самопровозглашенной республики. Появление трех политических оппонентов на одной площадке – событие для Абхазии на самом деле из ряда вон выходящее. Журналисты рассчитывали на острую дискуссию, которой, правда, не получилось, рассказывает Семен Пегов.
На большую часть вопросов кандидаты отвечали цитатами из своих политических программ и агитационных выступлений, которые вот уже две недели регулярно звучат на встречах с избирателями. Однако были затронуты темы, касающиеся непосредственно проведения предвыборной кампании, в частности, работы над списками избирателей. Не секрет, что много споров и, по крайней мере, два предвыборных штаба Шамба и Хаджимба уже поднимали этот вопрос, вызывая так называемые дополнительные списки. Напомним, что на последних выборах в органы местного самоуправления на некоторых участках количество проголосовавших по дополнительным спискам приближалось к 30%. Естественно, считают представители штабов, здесь есть определенная возможность для различного рода манипуляций. Отвечая на этот вопрос, кандидаты вступили в настоящую дискуссию друг с другом. Хаджимба и Шамба предложили следующее решение. Количество голосующих по дополнительным спискам не должно превышать 2%. Анквап, в свою очередь, пустился в длинные рассуждения на эту тему и подытожил их тем, что решение должно быть за парламентом. Будь его Анкваба воля, он вообще бы сделал голосование без дополнительных списков. Рауль Хаджимба, что называется, поймал его на слове.
Я думаю, что, Александр Владимирович, нужно снять все вопросы для того, чтобы не было каких-либо сомнений не только у нас кандидатов, но и у наших сторонников и у нашего электората. Тем более, что на сегодняшний день прецедент такого рода внесения изменений был в последних выборах. На этапе выборной гонки были введены соответствующие изменения закона выборов.
Пожалуйста.
Я думаю, что это не самое главное. Нужно все-таки снять вопросы, которые вызывают сомнения. Не только у кандидатов, я еще раз говорю, а у многих-многих наших людей.
Считает Хаджимба, отвечая на стратегические вопросы по развитию Абхазии, мнения кандидатов мало чем отличались друг от друга. В частности, все сошлись на том, что необходима ротация кадров и обновление политической элиты. Правда, вот в вопросе, откуда брать людей, которые смогли бы сменить действующих чиновников, мнения кандидатов несколько разошлись. Шаба, например, делает ставку на абхазскую молодежь. Анквап считает, что профессиональные кадры можно выписать и из-за рубежа.
То, что нужны высокоинтеллектуальные чиновники, высокоинтеллектуальные кадры, в этом у меня нет никакого сомнения, надо их находить, надо их привозить откуда-то, надо им платить большие деньги, надо их закреплять, это и молодые люди, и среднее поколение.
Говорит Александр Анквап, отвечая на сугубо материальный вопрос, где кандидаты в случае избрания на должность президента страны собираются брать деньги, чтобы воплотить в жизнь свои обещания, Александр Анквап привел ряд стандартных методов развития производств, налоги и так далее. Сергей Шамба предложил более смелый вариант. Большое количество средств просто-напросто можно вывести из теневой экономики и рассказал о том, как он будет это делать.
Оторвать от одного только шлагбаума одних людей некоторых, и сразу найдутся деньги на пенсию. А таких у нас очень много шлагбаумов, понимаете, это раз. И второе, заставить чиновникам составлять декларацию о доходах.
Уверен Шамба, небольшая сенсация на пресс-конференции все-таки случилась. По всей видимости, абхазское общество наконец-то может рассчитывать на то, чтобы увидеть настоящие полноценные дебаты между кандидатами в президенты. Первым на дебаты, ни секунды не сомневаясь, согласился Хаджимба.
Я думаю, что дебатов бояться не нужно. У каждого есть свои взгляды на те или иные проблемы, на те или иные вопросы. Если у кого-то есть иное мнение, то я думаю, это не погибельно для кого-либо. Я думаю, что это нормальный процесс, и я готов к этим дебатам.
Александр Анквап тоже дал свое лаконичное согласие.
Без проблем.
Шамба, в свою очередь, снова подтвердил свою репутацию открытого к диалогу политика.
Я никогда не уклонялся ни от каких дискуссий и дебатов.
Восторженные возгласы журналистов резюмировал Рауль Хаджимба.
Наконец-то вы дождались.
В целом пресс-конференция прошла в непринужденной, почти дружеской атмосфере. В конце кандидаты пожали друг другу руки. Остается надеяться, что то же самое они сделают и после выборов, независимо от того, какие будут результаты. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут, в Праге – половина восьмого. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Бамматова.
Сегодня в Грузии, спустя 19 лет после начала вооруженного противостояния в Абхазии, вспоминают трагические события того периода, сообщает «Новости Грузии». Мемориал павшим в борьбе за территориальную целостность страны с утра посетили близкие и родные погибших, депутаты парламента и члены политических объединений. Трагические события 19-летней давности вспомнил и экс-посол Грузии в ООН, лидер партии «Наша Грузия», свободные демократы Ираклий Алахсания. Сегодня нашим долгом является решение проблем более 240 тысяч грузинских вынужденных переселенцев, которые были выселены из Абхазии в результате этнической чистки и создания для них достойных условий жизни, заявил журналистам Аласани. Он также заявил о необходимости начала налаживания отношений между грузинами и абхазами. По словам Аласани, грузинская сторона должна сделать конкретные шаги для начала сближения двух народов. Сегодня в 23 часа проживающие в гостинице Абхазии беженцы проведут акцию траура. Они зажгут свечи и почтут память своих родных и близких, павших в борьбе за территориальную целостность Грузии. Беженцы также выражают надежду на то, что эта акция, возможно, привлечет внимание властей к их проблемам. В гостинице Абхазии с начала 90-х годов прошлого века проживают беженцы из Цхинвали. В связи с передачей государством гостиницы в частную собственность, беженцы получили уведомление о том, что они должны покинуть ее до 15 августа, и что в противном случае им грозит принудительное выселение. Накануне около 170 из 307 жившие в гостинице согласились на предложение властей о выплате им в качестве компенсации за жилье по 10 тысяч долларов на семью. Они заявили, что смогут снять жилье под залог этих денег. Остальные беженцы отказываются покидать гостиницу, заявляя, что предлагая им компенсация слишком мала для обеспечения нормальных условий жизни. Референдум о статусе русского языка в самопровозглашенной республике Южная Осетия перенесен с 11 сентября на 13 ноября 2011 года. Соответствующий указ был подписан 12 августа Эдуардом Кокойты. Напомним, в ноябре 2011 года в Южной Осетии планируется провести очередные президентские выборы. В Хасавюртовском районе Дагестана сегодня были найдены тела четырех мужчин. Как сообщили в Республиканском управлении Следственного комитета, погибших обнаружили на окраине села Баташ-Юрт. По предварительным данным, все они местные жители. В МВД по Дагестану отмечают, что один из убитых работал в полиции. Преступление, предположительно, было совершено в ночь на воскресенье.
Новости представила Любовь Бамматова.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11985 и 15545.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». На этой неделе Москва, похоже, определилась, какую из кандидатур на предстоящих выборах президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия она поддержит. Выбор, как говорят эксперты, Кремль сделал, исходя из собственных интересов, без учета настроений в юго-осетинском обществе. Тему продолжит Мурат Гукемухов.
Информационное агентство «Регнум» сегодня опубликовало информацию, что российские власти намерены поддержать министра по чрезвычайным ситуациям Анатолия Бибилова в качестве кандидата на пост президента Южной Осетии. Поддержать свою креатуру в дни празднования независимости Южной Осетии приедут руководитель администрации президента России Сергей Нарышкин и министр по чрезвычайным ситуациям России Сергей Шойгу. За разъяснениями мы обратились к автору статьи, главному редактору информационного агентства «Регнум» Модесту Колерову, в недавнем прошлом начальнику управления президента России по межрегиональным и культурным связям. Модест, вы опровергли утверждение многих экспертов, что Москва, скорее всего, не будет активно вмешиваться в избирательный процесс по ряду причин, среди которых и разочарованность командой Кокойты, и печальный опыт избирательной кампании 2004 года в Абхазии, когда креатура Кремля проиграла выборы.
Москва всегда была активна в этом вопросе, и разговоры о том, что Москва не будет принимать участие в этом процессе, ни на чем не обоснованы. Москва использует свои возможности рекомендовать. Если бы делали ставку на то, что вырастет, то вырастет, то вряд ли бы рекомендовали и вряд ли бы оказывали влияние.
Есть мнение, что изначально Эдуард Кокойте настаивал на кандидатуре генпрокурора Хугаева, а Анатолий Бибилов был как бы запасной кандидатурой.
Нет. Хугаева продвигают, насколько я понимаю, другие люди.
Получается, что в Москве есть разные группы влияния, которые поддерживают разные кандидатуры.
Я думаю, что мнение Москвы все-таки консолидировано, но мнение Москвы за истекшие почти полтора года менялось. Сначала в обход спикера был награжден высоким российским орденом вице-спикер Зураб Кокоев, что всеми было воспринято как продвижение кандидатуры на пост президента. Затем появилась информация, что обсуждалась кандидатура посла Южной Осетии в Москве Дмитрия Недоева как возможного кандидата. Так что Москва в данном случае, видимо, меняет свое мнение и еще до конца его, видимо, не выработала.
Стремление Москвы контролировать ситуацию в странах-сателлитах вполне понятно. Однако непонятна мотивация в выборах тех или иных кандидатов. Непонятны критерии московского кастинга. Главный редактор журнала «Вестник Кавказа» Алексей Власов не считает пристрастие Кремля следствием глубокого анализа механизмов внутренней политики Южной Осетии.
Есть некое решение, видимо, проведен кастинг, который учитывал все возможные за и против. Но это, что называется, не на глубину три штыка. Это достаточно поверхностно, но с точки зрения тех задач, которые решает Кремль. А заметно, что в Южной Осетии очень нервно, кстати, как и в Абхазии, реагируют на некоторые публикации, которые появляются в московских СМИ, не задумываясь о том, что то, что в Южной Осетии видят, это видят изнутри. А то, что видят и оценивают из Кремля, это видят как бы достаточно по поверхности. Вот с точки зрения этого взгляда по поверхности, данная кандидатура, видимо, наиболее приемлема. По поверхности это не значит, что это ошибочное решение. Это означает, что резоны, из которых начальство исходит, они отличаются от тех, которыми руководствуются эксперты, аналитики внутри самой Южной Осетии.
Другие потенциальные кандидаты в президенты, с кем удалось сегодня связаться, считают, что кремлевская поддержка, оказанная их оппоненту, не повод для отчаяния. Есть еще мнение упрямого югосетинского избирателя, который всегда отличался несговорчивым нравом. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Согласно общей криминальной статистике, ситуация в Ингушетии в сравнении с прошедшими двумя годами изменилась в лучшую сторону. Об этом на этой неделе заявил министр внутренних дел республики Александр Трофимов. Однако по другим сводкам, отражающим статистику похищений людей, в сравнении с предыдущим годом обстановка, напротив, заметно ухудшилась, рассказывает руководитель ингушского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
Согласно данным ингушской прокуратуры, в 2010 году в Ингушетии было зарегистрировано два факта похищения людей, по которым возбуждались уголовные дела. В этом году, по данным правозащитного центра «Мемориал», зафиксировано не менее 7 случаев похищения людей, в 5 из которых также были возбуждены уголовные дела. Впоследствии двух похищенных освободили, один похищенный найден убитым, судьба еще четверых остается неизвестной. Последний случай похищения имел место 4 августа в сельском поселении Аджиникидзевское. Местный житель Вахажев Батыров после 22:00 направлялся в мечеть для участия в ночной молитве. Недалеко от того места, где он живет, его схватили неизвестные вооруженные люди в масках. Молодого человека избили, в бессознательном состоянии затолкали в микроавтобус марки «Газель» и увезли в неизвестном направлении. По словам очевидцев, на машинах похитителей отсутствовали номерные знаки. Примечательно, что в тот же день, за несколько часов до похищения, на улице, где живут Джавбатыровы, сотрудники неустановленной силовой структуры проводили проверку паспортного режима. По словам родителей Жалбатырова, при проведении спецмероприятий был оцеплен квартал. Силовики, проверявшие документы, приехали на машинах «Газель» и «Урал». Они не представлялись. Некоторых молодых местных жителей и их документы фотографировали. Среди тех, кого фотографировали, оказался и Ваха Жалбатыров. Сотрудники Сунжинского ОВД в проверке не участвовали. Они прибыли на место проведения спецмероприятий, но после того, как офицер, руководивший группой неизвестных силовиков, показал им какие-то документы, уехали. Родные Вахи Жалбатырова обратились за помощью в его розыске в ОВД Сунжинского района, в Совет безопасности Ингушетии, к уполномоченному по правам человека и в правозащитной организации. Однако по состоянию на 12 августа установить местонахождение похищенного не удалось. В октябре 2009 года сотрудники неустановленной силовой структуры попытались задержать старшего брата Вахи, Джамбулата Жалбатырова. Джамбулату удалось убежать. После этого случая отец Джамбулата, Джабраил Жалбатыров, обратился в республиканские МВД и ФСБ, чтобы выяснить причину, по которой хотели задержать его сына. Но везде его заверили в том, что к Джамбулату у представителей правоохранительных органов претензий нет. После этого случая никто из представителей официальных властей и правоохранительных органов к Жалбатыровым не приходил и обвинений членам их семей не предъявлял. Не так давно, в конце июля, неизвестными был похищен житель Назрани Зураб Албагачиев. Его освободили после того, как глава республики Евкуров дал жесткую установку служителям правопорядка разыскать похищенного. Как показывает практика последних лет, своевременное вмешательство руководства республики в подобного рода дела является наиболее эффективным способом в розыске похищенных людей. Тимур Акиев, город Назрань.
Эхо Кавказа.
Заезжие чиновники в национальных республиках еще во времена покорения Кавказа пользовались значительными привилегиями. Выезд в провинцию становился для них способом сколотить немалое состояние. Это положение сохраняется и сегодня. Правда, в отличие от советских времен, сегодняшние чиновники уже не довольствуются мешком кураги или талонами на дефицитную мебель, рассказывает Магомед Тариев.
8 августа электронная газета «Век» опубликовала статью о бывшем председателе правительства Ингушетии Алексее Воробьеве. Это довольно обстоятельная статья о том, как складывалась карьера непотопляемого чиновника. Все бы ничего, но один абзац привлек внимание ингушских читателей и широко разошелся в благосфере. Речь в нем шла о жене бывшего премьер-министра. Цитирую. «Когда в аэропорту Ингушетии супругу Воробьева попросили поставить сумку на ленту досмотра, у таможенников глаза полезли на лоб. В сумке лежало 4 миллиона долларов, которые она везла в Москву. Однако, узнав, чья она жена, сотрудники быстро прикусили языки и проводили даму до самолета. Вполне вероятно, что вся эта история является вымыслом. По крайней мере, нигде на пространстве интернета мне не удалось обнаружить дополнительной информации. Но легковерные ингушские блогеры ввязались в жаркую дискуссию. Они, как водится, предали анафеме временщиков за их неуемные аппетиты. Звучали упреки и в адрес главного борца с коррупцией в Ингушетии Юнусбека Евкурова. Ведь Воробьев был его креатурой и прошел путь от советника президента до председателя правительства республики. Многие уверены в том, что варягов ставят на места Кремль, чтобы те исполняли роль государева ока и присматривали за своенравными и вороватыми туземцами. Статус вечного ревизора гарантирует посланнику центра, посаженному в республику на кормление, постоянный источник дохода от подношений и коррупционных схем. Ингушетия, как, впрочем, и многие национальные субъекты, уже давно стала откормочным цехом для разного рода залетных чиновников. Но если о масштабах местной коррупции, казнократства и взятках нам хоть что-то известно, то размеры, собираемые и вывозимые временщиками дани, тайна, покрытая мраком. Эта история берет свое начало даже не во времена преснопамятного ЧССР, а в период, когда отношения между ингушами и Россией только-только начали складываться. С приходом России на Кавказ проезд и торговые сделки горцев стали облагаться данью, ну а чаще просто поборами, новой администрацией и казачьими разъездами. Об этом можно подробнее прочитать в пастушеских воспоминаниях Александра Казбеги. Блогер Искандер 288, работавший в комсомольско-партийной системе ЧАССР и Центрального комитета комсомола СССР, вспоминает.
Сейчас даже вспоминается с иронией, что самыми дорогими подарками в виде взяток были золотые изделия с бриллиантами, талоны на приобретение мебели, японских телевизоров или магнитофонов. Спросом пользовались даже пальто, пошитые бельгийцами или финнами. Доходило и до смешного. Ответственный работник ЦК просил прислать его жене спелые черешни, абрикосов с персиками, а иногда просто ящик редиски.
Единственным варягом, оставившим о себе хорошие воспоминания, был первый и последний вице-президент Ингушетии Борис Агапов. Он создавал вместе с Аушевым республику. И если что-то брал, то народ не в обиде. Никаких доказательств его мздоимства в природе не существует. Председатель правительства при президенте Мурате Зязикове Виктор Алексенцев был номинирован как образец неподкупности. Ходили слухи, что даже туалетную бумагу ему приобретают за счет республики, чтобы его не подкупили местные кланы. Но Алексенцев совместно с братом президента Рашидом Зязиковым смог быстро найти общий язык с соискателями правительственных портфелей, введя принцип аукциона. С ударом молотка лот на ту или иную должность отходил претенденту, предложившему максимальную цену. О суммах, освоенных его правительством и им лично во время наводнения 2002 года, постройки более 200 фиктивных заводов и фабрик, которые поныне существуют только на бумаге, ходят легенды. Правительственные комиссии, созданные для оценки масштабов ущерба от наводнения, актировали дома, расположенные в десятках километров от ближайшего ручья, как полностью затопленные. За разваленные курятники выписывались миллионы. Покойный Магомед Евлоев на своем сайте публиковал протоколы этих комиссий. Во время федеральных проверок ревизорам показывали частные фабрики и цеха, выдавая их за государственные и так далее. Но Зязикова было решено убрать из республики без скандала, поэтому проверка финансовых злоупотреблений прокуратура не проводилась. Легендам о рыцаре удачи Алексенцеве и его покровителе не суждено было стать увлекательным сюжетом многотомных уголовных дел. И вот сейчас, когда впервые были названы суммы вывозимого, появился шанс узнать, во сколько обходятся республике услуги варягов. Но наше правительство, прокуратура, ФСБ скромно молчат. Может, потому что в пост не следует осквернять слух ближних рассказами о постыдных человеческих пороках. Или потому что наши патриции, белая кость, считают ниже своего достоинства отчитываться перед чернью.
Рассказывал Магомед Тариев.
Эхо Кавказа.
На прошлой неделе ночью в Ереване были задержаны 7 активистов оппозиционного армянского национального конгресса. Против них выдвинуто обвинение в хулиганстве и применении насилия в отношении представителей власти. По словам их адвокатов, в ходе стычки оппозиционеры, напротив, были избиты сотрудниками полиции. Инцидент наложился на переговоры, которые сейчас власть ведет с оппозицией. Он может отрицательно повлиять на результаты диалога. Из Еревана Элина Челингарян.
«Изнутри мы слышали голоса наших ребят, их», — заявил представитель армянского национального конгресса Авитий Савакян. Согласно предварительной информации, активистов АНК доставили в полицейский участок после того, как они вмешались, чтобы предотвратить незаконный, по их утверждению, обыск нескольких молодых людей со стороны сотрудников полиции. В результате произошла потасовка между полицейскими и молодыми активистами. По некоторым сведениям, один из сотрудников полиции был доставлен в больницу. Адвокат Степан Восконян заявил, что насилие против активистов было применено и в полицейском участке. В районе 3:30 прибыли 30 человек. Были также люди в красных беретах в масках. Силой разделили всех по разным комнатам. Нам не дали выйти. Мы с другом-адвокатом были в одной комнате, изолированы. Нам сказали, что нам даже не было позволено покинуть здание. Ребята даже не были в качестве свидетелей, чтобы мы выступили в качестве адвокатов-свидетелей. Ночью координатор АНК Левон Зурабян сообщил армянской службе «Радио Свобода», что установил связь с руководителем рабочей группы коалиции власти на переговорах с АНК Давидом Арутюняном и предложил ему вместе пойти в полицию. Однако последний, по его словам, отказался. Арутюнян же сообщил, что утром посетил изолятор временного содержания и встретился с задержанными оппозиционерами. Та информация, которую я получил, что в отношении их в изоляторе временного содержания было применено насилие, не соответствует действительности. У одного из них я заметил царапины, но в целом осмотра я не проводил. Я не врач. Координатор АНК Левон Зурабян также оценил произошедшее с точки зрения диалога с властями, отметив, что это серьезнейшим образом ставит под сомнение весь процесс диалога. Оппозиционный блок расценил полицейские действия как реакцию властей на обсуждение по существу требований о проведении внеочередных выборов, начавшегося в рамках диалога. Представленный армянским национальным конгрессом объемный документ в сущности поставил режим в неудобное положение, и подобными шагами осуществляется попытка сорвать это содержательное обсуждение. Это очевидным образом показывает, что, не имея аргументов против обоснования армянского национального конгресса по формированию легитимной власти путем проведения внеочередных президентских и парламентских выборов, режим обращается в борьбе с конгрессом к ставшему привычным применению грубой силы. Не исключено также, что, пользуясь отсутствием Сержа Саргсяна из страны, тем самым некоторые силы пытаются сорвать начавшийся между армянским национальным конгрессом и властью диалог, говорится в заявлении армянского национального конгресса. Расследование уголовного дела в отношении семерых активистов оппозиционного армянского национального конгресса из Центрального следственного отдела передано в ведение Главного следственного управления полиции Армении. В четверг глава полиции Армении созвал пресс-конференцию, где объявил, что некоторые из молодых активистов были в состоянии алкогольного опьянения, и в случившемся виноваты они сами, так как обзывались и применили силу в отношении полицейских. Элина Челингарян для Радио Свобода.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа. Россия продолжает укреплять свое военно-политическое присутствие в Абхазии и в Южной Осетии. В день третьей годовщины августовской войны президент Дмитрий Медведев внес на ратификацию в Госдуму соглашение об объединенных военных базах РФ в двух самопровозглашенных республиках. Насколько этот шаг Кремля способен изменить ситуацию в регионе? Комментарий политолога Сергея Маркедонова.
Августовский шаг Дмитрия Медведева сложно рассматривать как экспромт. Как минимум, этот экспромт был тщательно подготовлен. Соглашение с абхазской стороной было подписано еще в феврале 2010 года, а с Южной Осетией аналогичный документ подписали в апреле того же года. Таким образом, секретом ни для кого действия Москвы не были. Функционирование российских военных баз на территории двух республик, чью независимость Москва признала 3 года назад, укладывается в логику политики Российской Федерации за весь период после окончания августовской войны. Правильна эта логика или нет – отдельный вопрос. Всякий отыщет на него свой ответ, зависящий, как говорил незабвенный Леонид Кучма, от точки сидения. Как бы то ни было, а после того, как Москва открыто поддержала 2 бывшие автономии Грузии, она радикально пересмотрела свой статус по отношению к ним. До горячего августа 2008 Россия со всеми оговорками выполняла функции миротворца. Эти функции были признаны ООН, ОБСЕ. Даже комиссия Евросоюза во главе с Хайди Тальявини не нашла оправдания грузинским атакам на российские миротворческие силы в Южной Осетии в августе 2008 года. После 5-дневной войны ситуация радикально изменилась. Дагомысские и московские соглашения, регулирующие ситуацию в двух зонах конфликтов, перестали функционировать. Москва стала военно-политическим патроном 2 непризнанных республик, гарантом их самоопределения от Грузии. Эта роль напоминает ситуацию на Кипре, когда Турция в условиях нарушения соглашений 1960 года в одностороннем порядке пошла на признание независимости самопровозглашенной республики своих соплеменников и размещение на ее территории военнослужащих своей армии. Сегодня это 11-й армейский корпус, насчитывающий порядка 25 тысяч солдат и офицеров. Судя по имеющимся планам Кремля, такое многочисленное присутствие пока не стоит в повестке дня для российского руководства. В Абхазии должно разместиться около 4 тысяч солдат и офицеров российской армии. Эти части будут располагаться на абхазской территории в течение 49 лет. Трудно предполагать, будет ли через полвека задействован механизм продления срока пребывания базы на абхазской территории еще на 15 лет. Но предполагать возможные проблемы мы можем. С одной стороны, базы предполагают создание инфраструктуры вокруг них, а это новые рабочие места и социальные возможности. С другой стороны, военное присутствие, тем паче эксклюзивное, создает соблазны для наращивания вмешательства во внутриполитические вопросы и экономическое развитие. Данные темы в последние годы не раз становились предметом дискуссий в абхазских СМИ. Очевидно, что все эти вопросы следует прорабатывать уже сегодня, когда вопрос о базах только переходит из бумажной сферы в практическую плоскость. Военно-политическое присутствие России в двух республиках имеет несколько причин. Тут нельзя сбрасывать со счетов психологические и символические аспекты. Не зря же внесение документа в российский парламент было приурочено к 3-й годовщине августовской войны. Москва хочет продемонстрировать, что несмотря на резолюцию Сената США, а также другие постановления и заявления, она не будет отказываться от поддержки Абхазии и Южной Осетии. Впрочем, помимо риторики и пиара, есть и прагматические соображения. 200 километров Черноморского побережья Абхазии представляют интерес ввиду возможных изменений условий базирования Черноморского флота России. Да и присутствие российских военных в двух непризнанных республиках существенно снижает шансы Грузии на прием в НАТО, а также на силовые действия на двух этих направлениях, что могло бы отразиться на общей ситуации внутри Северного Кавказа. Если же военные базы США появятся на грузинской территории, а такая перспектива весьма вероятна, то нынешний статус-кво в регионе будет только укрепляться. Появится фактор сдерживания и противовес с другой стороны. Две политические реальности – единая Грузия и новые независимые государства – будут продолжать сосуществовать дальше в параллельном режиме. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Эхо Кавказа.
Более 4700 человек по всей России принимают участие в народном голосовании по избранию кандидатов для участия в думских выборах от Общероссийского народного фронта. Называется эта процедура почему-то праймерис. В Чечне голосование тоже состоялось, но поняли ли сами выборщики, в чем они участвовали, кого и для чего выбирали, остается загадкой. Не сумел разобраться в головоломке и писатель Герман Садулаев.
Вы не поверите, меня занесло на сайт партии «Единая Россия». И не просто на сайт партии, а на сайт чеченского регионального отделения. Сам не понимаю, как я там оказался. Видимо, зашел по какой-то ссылке. И вот вижу крупный заголовок. «Большинство за». Именно так. «Большинство» через «е», нет восклицательного знака после «за» и написано. И сразу захотелось узнать, за что или кого и где проголосовало это корявое большинство. Оказалось, что это про праймериз. Праймериз – это новая российская фишка. Никто толком не понимает, что это и зачем. Но вот решили внедрить, потому что в Америке есть, пусть и у нас будет. Правда, в Америке хотя бы две партии, а у нас одна. И в Америке есть какая-то история, какой-то смысл в этих праймериз. У нас ровно никаких корней этого института нет, он не имеет никакого смысла для России. А уж для Чечни и подавно. Лучше бы книжки читали, учились чему-нибудь. А то даже это бессмысленное событие они не могут описать, не умножая бессмыслицу. Под заголовок «Очередной этап внутрипартийного голосования». Первое предложение. Общероссийского народного фронта, в рамках которого проходит праймериз. Так внутрипартийные или в рамках этого фронта? Говорили же, что фронт объединит Единую Россию с другими такими же позитивными силами российского общества. А оказалось, что все позитивные силы и сам фронт быстренько оказались внутри партии. И самый умный и грамотный единоросско-фронтовой журналист описал это мероприятие. Вот так и описал. Сейчас я вам процитирую с сохранением лексики, орфографии и пунктуации оригинальной статьи с официального сайта Чеченского регионального отделения партии «Единая Россия». Следите за речью. В процедуре голосования участвовало 270 уполномоченных, то есть люди, которые имеют право голосовать за того или иного кандидата. Здесь же присутствовала счетная комиссия и контрольно-ревизионная комиссия. Кандидаты в своей предвыборной программе озвучивали, те вопросы, которые они обязуются решить при условии победы на выборах. Каждый из них вышел со своей предвыборной программой. Как отмечают кандидаты от партии, Владимир Путин вышел с необходимой инициативой создания Общероссийского народного фронта, с начала которого каждый желающий мог озвучить тот или иной вопрос из разных субъектов Российской Федерации, который необходимо решить на государственном уровне. Конец цитаты. Вы ничего странного не заметили? Нет? Значит, вы тоже из «Единой России», более того, из чеченского регионального отделения. Вам уже не помочь. В более свежих статьях на сайте ничего не говорится о том, кто победил на этих непонятных выборах. Зато на моем любимом сайте chechnya.gov.no/ru сообщается, что первое место на праймере занял, вы не поверите. Да, он. Правда, удивительная новость. Кто бы мог подумать? Нет. Правда, никто не ожидал. Было много разных прогнозов, споров. Букмекерские конторы принимали пари на то, сколько голосов наберет тот или иной кандидат. В обществе кипели горячие дискуссии. Соперники шли, что называется, ноздря в ноздрю. И тут такая сенсация. Я в шоке. Герман Садулаев, Петербург.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш главный редактор Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паланда. Всего доброго. До завтра.